Карло Вечче. Улыбка Катерины. История матери Леонардо. Исполняет артист Михаил Росляков. Глава первая. Яков.
Березовая роща на берегу реки, близ Химиутте, летнее утро. Я не могу ее потерять. Лошадь несется, то появляясь, то исчезая меж берез. Мне остается только следить за ней глазами. Глаза мои, руки мои тянутся, пытаясь схватить то, что ускользает навсегда. Жизнь. Всполох света, путанная череда воспоминаний и образов, тот бесконечно краткий срок, что мы прожили вместе. Передо мною белые тонкие стволы, их кора, словно огрубевшая кожа, они похожи на те деревья, что я обнимал 12 зим назад, не здесь, у моря, а в нашей священной роще высоко в горах. Тогда я, вопреки запретам, проник в ее святая святых. О, я был не в силах ждать снаружи с прочими людьми и лошадьми. Стоны моей измученной жены уже несколько часов эхом разносились по долине, вселяя в меня неведомый страх». Вот-вот должно было свершиться ужасающее таинство. Цепившись в березу, я смотрел с края балки вниз на поляну. В центре плато раскидистый грецкий орех, потрепанный осенними ветрами, воздевал ветви к небу, словно жрец в молитве. Узловатые корни обвивали скалу, из-под которой бил источник чистейшей воды. Меж корнями и стволом виднелся грубый деревянный крест. С моей женой осталась только Мамику, бабка-повитуха, что сновала между ней и источником, сменяя окровавленные тряпки и тут же застирывая их. Распластавшись на соломе, моя жена пронзительно кричала и корчилась в судорогах, запрокидывая голову. До вчерашнего дня, долгие месяцы, проведенные в нашем большом доме посреди аула, мы исполняли каждый наказ Мамику и старших женщин, все ждали появления моего первенца. Наследника Пши Якова, благородного князя Якова, как пели женщины, чудо мальчика, будущего богатыря, достойного нардских саг, отважного главы клана. Ему предстояло родиться в год лошади, самого благородного и почитаемого нашим народом животного. Жена моя не выходила на улицу после наступления темноты, не сидела на сундуках и камнях, не убивала змей, не пила воды из широких чаш, бережно поддерживала огонь в очаге посреди жилища, не давая ему потухнуть, но, вопреки стараниям, тяжкое бремя с каждым днем иссушало и ослабляло ее. Из-за частых кровотечений женщины опасались, что мать и будущее дитя попали под власть демона. Возможно, то была жестокая алмасти. Поговаривали, будто в сумерках по дому бродит нагая простоволосая старуха. Чтобы отпугнуть ее, в дверях ночи напролет горел очистительный огонь, а под подушку и тюфяк клали всякие металлические предметы, пару амулетов, ножницы, нож. К родам подготовили соломенную хижину за аулом у шумной речной стремнины. Срок подошел поздней осенью. Погода стояла мягкая, но старейшины предупреждали, что скоро из страны тьмы налетит ледяной ветер. Тогда все побелеет и замрет, погребенное под толстым покровом снега. Из последних сил, бледнее, жена настояла, чтобы мы немедленно отвели ее в священную рощу под сень ореха. Утверждала, что нуждается в силе воды и камня, в соках большого дерева. Она была непреклонна. И тогда, вопреки слабости, мы решили отнести ее туда на носилках в сопровождении одной только Мамику. В путь отправились на рассвете. Небо прояснилось, но воздух еще не прогрелся. В священную рощу вошли только женщины с носильщиками, да и те вскоре вернулись назад, подготовив ложе из соломы на сырой земле. Остальные, включая и меня, спешившись, ждали у края балки. Ближе мужчинам подходить запрещалось. Все, что там происходило, мы видели лишь смутно. Мамику заводила таинственные ритуалы, чтобы вызвать уроженицы схватки. Она ворожила с охапкой загадочных предметов, сплетенных веревками, заговаривая воду и ветер. Резкий вопль заставил меня замереть. Жена внезапно выгнулась всем телом, потом обмякла и замерла. Я окаменел. Издали я едва различал их фигуры и не мог понять, что происходит. Мамику, укрыв мою жену, согнулась у ее ног. И вдруг раздался новый крик, слабый, но отчетливый. Несколько раз, взмахнув чем-то похожим на нож, Мамику бросилась к роднику с окровавленным комочком на руках и несколько раз окунула его в ледяную воду. Крик повторялся снова и снова. Едва заметив существо, уже отмытое от крови, я тотчас же ринулся к поляне. Мокрые от слез глаза Мамику источали ужас. Не столько от встречи со смертью, сколько от моего кощунственного присутствия желания увидеть то, что от мужских взглядов скрыто. На земле одиноко лежало белое, как снег, тело моей жены. Рот распахнут. В безжизненных глазах отражается синева небес. Кровь запеклась на рваной ране между ног. На соломе, на земле. Всю ее алмасти выпила, глухо прошамкала Мамику. Теперь ей в землю путь держать, а священная кровь в корнях прорастет да в соке древнего дерева. Кровь за кровь. Жизнь за жизнь. Вот тогда-то я ее впервые и увидел. Ясный, пронзительный взгляд распахнутых глаз. Они напомнили мне глаза ее матери, что словно бы наблюдали за мной, пока я держал малышку на руках. Снова увидеть дочь я смог только 6 зим спустя, по возвращении из похода. Похоронив жену в родовой усыпальнице под громадами каменных плит дома мертвых, я доверил младенца бабушке и кормилице Ирине, рабыне из русов. Тьма окутала землю. Тьма зла и боли. Завывал северный ветер. Сыпал снег. Снарядившись, я собрал воинов племени и без оглядки пошел прочь. До сих пор в ожидании первенца я медлил с ответом уорку Неху, одноглазому князю Иналу, великому сыну Хурафелия из колена Абдунхана, что уже давно обратился к вождям и дворянам нашего гордого и свободолюбивого народа, разбросанного по горам и долинам с призывом объединиться в общей борьбе. Но после случившегося я последовал за ним со слепой решимостью, яростно бросаясь в бой, словно пытаясь найти для себя утешение в смерти, которую вместо того щедро дарил врагам. Другим воинам мой напор казался смелостью, героизмом, жестокостью. Но это было лишь отчаянное желание умереть. На родину я вернулся совершенно другим. Лицо изрезали морщины и шрамы, лишь кое-где скрытые бородой и отросшими светлыми волосами. Печаль омрачала взор. В глазах запечатлелось пламя битв и реки крови. Жизнь и смерть перестали волновать меня. Голова и сердце опустели. В нашем ауле я оказался нежданно. Накануне новогодних гуляний, в самом конце зимы, прискакав в сопровождении немногих оставшихся в живых товарищей, за нами следовала небольшая повозка, на козлах которой восседал тщедушный человечек в черном. Под буркой, войлочным плащом и кольчугой я носил простую рубаху без воротника, присборенную поясом, широкие штаны заправлял в сапоги, за плечом длинный лук с колчаном, в ножнах у пояса легкая кривая шашка, гибкая и смертоносная, как змея, с крючковатой посеребренной рукоятью в виде орлиной головы, украшенной чернью. Я снял шлем-шишак с подщечниками и, подставив голову ветру, стал потихоньку спускаться с холма в долину. На окраине аула по сторонам дороги молча собирались группки женщин, стариков и детей, пытаясь разглядеть в измученных фигурках воинов черты любимых мужей, сыновей, отцов. Вот и мой дом посреди аула. Он разве что чуть выше остальных, но в остальном такая же вуна, мазанка из тростника, соломы и веток. Ничего не изменилось. За хижиной виднеется все та же дощатая изгородь, которую я возвел летом, пока жена была в тягости. Тут же знакомые конюшни, отдельная комната для гостей, загоны для скота, поле и фруктовые деревья, замершие в ожидании новой весны. Под навесом, в стороне от слуг и работников, я узнал стройную фигуру матери, бесстрастной, словно статуя. Рядом служанка Ирина держала за руку девочку лет 5-6, светловолосую и голубоглазую. Судя по всему, мою дочь. Ее глаза смотрели на меня взволнованно, но без слез. Сухими были глаза бабушки, глаза Ирины и глаза всех на улице в ту минуту, потому что слезы для нас — знак слабости. Спешившись, я обнял мать. С благодарностью взглянул на Ирину и наклонился к девочке, которая видела меня впервые. Должно быть, я показался ей чужим, и только тогда осознал, что мой вид мог ее напугать. Но улыбаться я не умел. Наверное, за всю жизнь ни разу не улыбнулся. Я даже не знал, как ее зовут.
«Вафанака, синеглазка», —
шепнула Ирина, упредив мой вопрос. И точно, глаза девочки были такими же васильково-голубыми, как у ее отца и матери. Я с бою вспомнил пронзительную синеву неба над поляной в тот день, когда Всевышний Тхашхо забрал любимую жену и подарил мне вместо первенца наследника дочь. Я осторожно потянулся к ней и тихо произнес:
Синеглазка. Малышка неуверенно взглянула